особые истории с Дмитрием Травиным.
Я приветствую наших зрителей и тех, кто к нам только подключился и только узнал об этой программе. Я напоминаю, что мы ее делаем вместе с Дмитрием Травиным, научным руководителем Центра исследований и модернизации при Европейском университете. Здравствуйте, Дмитрий Яковлевич.
Добрый день, Валерий.
И это такой цикл программ. Мы уже поговорили про так называемую великую схизму в первой программе, о том, как это повлияло вообще на развитие и общества, и вообще взаимодействие культурного распространения. А теперь пришло время поговорить про первую добычу крестовых походов. Потому что, ну, я вот уже посмотрел то, что вы заготовили. Но, кстати, я забыл самое главное сказать, чтобы наши зрители подписывались на ваш канал. Внизу там в описании есть эта информация. А теперь, возвращаясь к крестовым походам, чего там такого? Почему, насколько это... Для меня это больше история, чем экономика. Объясните, почему это экономика тоже.
Да, это важный момент. Я в качестве второй темы нашего маленького подцикла о великих датах во всемирной истории, подцикла, который входит в наш длительный многолетний разговор «Особая история», вот в качестве этой второй даты я выбрал 1101 год. Я напомню, мы берем по одному году из каждого столетия. В 11 столетии в прошлой нашей программе мы взяли 1054 год, Великая схизма, раскол между католичеством и православием, а сейчас мы берем дату, казалось бы, незаметную. Про эту дату вообще мало кто знает. Это, с моей точки зрения, важнейшая дата XII века, 1101 год, и она отражает процесс крестовых походов. Но это несколько условно, потому что я в качестве главного момента, от которого мы отталкиваемся в нашем разговоре, взял возвращение генуэзцев с большой добычей домой, в свой родной город, из первого крестового похода. Вот это возвращение произошло в 1101 году. И ваш вопрос совершенно справедлив. Мы обычно рассматриваем крестовые походы как важнейшее явление духовной и религиозной жизни средневекового общества. Считается, что это была борьба крестоносцев за святую землю с арабами, которые также за нее боролись. И, соответственно, история крестовых походов относится к такой военно-духовной истории. И когда крестовые походы заканчиваются полной неудачей, то вроде бы эта страница истории Европы из истории вычеркивается. Ну вот закончились походы, и все, и как бы никакого следа они не оставили. На самом деле они оставили след, и очень большой. И это след в экономике. Вот о чем мы сегодня и говорим. Дело в том, что крупные североитальянские города, такие как Венеция, Генуя, Пиза, делали в средние века, в позднее средневековье, большой бизнес на торговле с Левантом, то есть с восточной частью Средиземного моря. Это была не просто обычная торговля. Это была торговля, которая создала фактически мощную экономическую базу для всего европейского развития в позднее Средневековье и начало Нового времени. Североитальянские города богатели, от них экономический импульс переносился в другие регионы Европы, за Альпы, на Пиренейский полуостров. И таким образом начиналась Великая коммерческая революция, как назвал этот процесс итало-американский экономический историк Роберто Лопес. Эта революция полностью изменила экономическую ситуацию в Европе где-то в период от 11 до середины 14 столетия. Так вот, крестовые походы были важнейшим фактором, который стимулировал эту коммерческую революцию. Я не буду, может быть, сейчас подробно говорить о всей этой коммерческой революции, поскольку я этому посвятил большую главу в своей книге «Почему Россия отстала», и там можно прочесть буквально по пунктам, по деталям, как просыпалась Европа после длительной спячки и становилась экономически развитым регионом, и вот закладывая основу своего будущего процветания. Но крестовые походы имели для этого большое значение, потому что торговля в те годы велась совсем не так, как сегодня. Сегодня, если какой-то предприниматель из той же Генуи или из Нью-Йорка или из Лондона хочет прийти с бизнесом в другую страну, то он договаривается с руководством, получает необходимые лицензии, разрешения. Эта страна радостно приветствует приток инвестиций, если только там у власти не бандиты какие-нибудь, а вменяемые люди, которые понимают, что экономику следует развивать с помощью импорта иностранного капитала. То есть человек или корпорация приходит в новую страну, создает производство и под охраной полиции успешно функционирует. А в средние века все было совершенно не так. Торговля практически очень тесно пересекалась с охранной деятельностью, а иногда и с бандитизмом. Невозможно было просто пойти куда-то в новую страну и заняться бизнесом. На тебя тут же наезжали, грабили, убивали. Причем это могли быть просто бандиты, которые хотели воспользоваться твоим капиталом, отнять его. Могли быть пираты, которые грабили тебя по дороге из одной точки в другую через Средиземное море. Могли быть конкуренты. Скажем, венецианцы активно уничтожали генуэзцев, пизанцы тоже генуэзцев, генуэзцы им отвечали тем же самым, и в конечном счете именно генуэзцы подорвали развитие Пизы как крупного коммерческого центра Северной Италии. То есть военная и экономическая деятельность находились в тесной связи. Поэтому крестовые походы создали для генуэзцев и венецианцев и пизанцев поначалу опорные точки на Ближнем Востоке. Они, генуэзцы, венецианцы обслуживали крестоносцев, перевозили крестоносные армии на Ближний Восток. И в благодарность за это получали от них не только деньги, как оплату логистических услуг, но и большие кварталы в завоеванных городах, где итальянские купцы могли создать свои укрепленные пункты, хорошо охраняемые, и из этих укрепленных пунктов дальше уже развивать коммерческую деятельность. До крестовых походов они получали то же самое по соглашению с местными властями. Ну, кстати, во время крестовых походов они тоже продолжали контактировать с местными властями. Допустим, если на Святой Земле генуэзцы или венецианцы силой занимали определенные территории, то с константинопольскими, византийскими императорами они продолжали договариваться. То есть так или иначе они создавали базы для ведения коммерческой деятельности. И когда эти базы были созданы, они смогли активно на протяжении долгого времени перевозить ценнейшие товары с Востока, прежде всего пряности, перец там, и другие пряности, которые резко возрастали в цене по мере их перевозки. Это был бизнес, который чисто экономически очень напоминал современную торговлю наркотиками, но был легальным. Торговлю наркотиками он напоминал, потому что, как сегодня, цена наркотика при перевозке его из Колумбии в Нью-Йорк или из Афганистана куда-нибудь в Европу резко возрастает, так же и тогда цена пряности резко возрастала при перевозке, и монополизировавшие этот бизнес торговцы очень сильно обогащались на этом деле. Таким образом, основы экономического процветания Европы были заложены вот этой левантийской торговлей в средние века, а важнейшей составной частью этой левантийской торговли являлись крестовые походы, которые создавали базу на Ближнем Востоке для купцов и бандитов, которые вот этим бизнесом занимались. Таким образом, когда мы выясняем, почему именно Европа стала экономически самым развитым регионом мира на протяжении начала нового времени, ну и в последние столетия, то надо помнить, что начиналось все это вот с этой самой коммерческой революции позднего Средневековья и в том числе с крестовых походов.
У меня, если можно, несколько уточняющих моментов, которые, ну, меня заинтересовали. Вы сказали про то, что генуэзцы получали, в частности, еще кварталы в городах. А почему не деньги? Просто легче было эти кварталы отдать, и никто не понимал необходимости, что это можно было бы использовать другим образом? Или как? Почему так получалось?
Было и то, и другое. Коммерция генуэзцев выглядела примерно так. Вот когда начинался, скажем, первый крестовый поход. Они договаривались с крестоносцами о перевозке крестоносного воинства на восток, предоставляли для этого большое количество кораблей. Само по себе это уже стимулировало бизнес, потому что флот, ну, у генуэзцев, конечно, и так был флот, но значительная часть флота строилась под конкретные задачи вот этой вот транспортировки. То есть это был своеобразный военно-промышленный комплекс средних веков, когда множество кораблей строилось по государственному заказу под перевозку. За это, естественно, они получали от крестоносцев деньги, оплату транспортировки, оплату тех припасов, которые нужны были на время транспортировки. Далее выполнялась еще одна важная функция, уже банковская. Многие крестоносцы не стремились вести с собой свои деньги, скажем, из Франции в Святую Землю. Ну, опять же, по той же причине, что если ты в бандитские времена имеешь много денег при себе, тебя могут ограбить. Поэтому развивалась кредитная деятельность, которая сводилась к тому, что генуэзские предприниматели принимали золото и серебро у французских рыцарей во Франции, выдавали им вексель. И по этому векселю в генуэзской фактории на Святой Земле рыцари могли получить деньги, не перевозя их сами. А генуэзцы уже перевозили деньги, ну, скажем так, либо они перевозили деньги из Генуи на Ближний Восток под серьезной охраной, либо они даже не перевозили эти деньги, а они те деньги, которые они зарабатывали на Ближнем Востоке, они передавали по векселям этим самым крестоносцам. То есть деньги часто даже не надо было перевозить, а перевозились только ценные бумаги. Вот. Но помимо всего этого, генуэзцы были заинтересованы в том, чтобы иметь опорные пункты для торговли на Святой Земле. И они сами ставили условие, что когда крестоносцы захватывают какой-то город, часть этого города отдается им, генуэзцам, ну или венецианцам, те, в общем, вели себя примерно так же. У крестоносцев были одни задачи, частично духовно-религиозные. Это были времена, когда люди очень глубоко верили в Бога, и, конечно, мы не должны сводить всю суть крестовых походов к разбою и коммерции. То есть там основывались новые храмы, там люди, которые отвоевывали или завоевывали эти земли, они были действительно счастливы тем, что святая земля, на которой Господь наш пролил свою кровь, отходит под власть христианского мира, а не мусульманского. Ну, кроме этого, были цели и разбойничьи, и коммерческие, то есть самые разные были цели. И вот генуэзцы требовали, чтобы часть кварталов отдавали им. Таким образом, вот из совокупности всех этих обстоятельств и рождался генуэзский бизнес. На протяжении эпохи крестовых походов и Генуя, и Венеция из небольших, хотя и влиятельных в Адриатике и в Тиренском море городов, превратились в крупнейшие города Европы, с которых, собственно, и начиналась вся европейская коммерческая революция.
Ну и еще отдельный аспект – это вот бандиты и бандитизм. И как-то вот то, что вы говорили, очень напоминает рэкетиров 90-х. Как вы можете объяснить вот такую вот связь?
Да, совершенно верно. Это очень напоминает и бизнес наших 90-х, и бизнес американской мафии там, между Первой и Второй мировыми войнами, да и раньше, потому что различные американские мафии активно действовали еще до прихода итальянских переселенцев. Это напоминает и то, что происходило, собственно, в итальянских регионах на юге Италии в 19-20 веках. Не случайно сходство. Дело в том, что существует в истории человечества, по большому счету, два типа зарабатывания денег. Это четко показал в начале XX века немецкий профессор-экономист Франц Оппенгеймер в своей выдающейся работе о государстве, работе, кстати, явно недооцененной. Я уделяю большое внимание анализу этой книги в своей последней работе «Путеводитель по исторической социологии», в которой я тоже хотел бы наших зрителей сейчас адресовать. Так вот, Оппенгеймер четко показал, есть два способа зарабатывания денег. Один, когда ты отнимаешь деньги у других, деньги или товары. Второй, это когда ты сам что-то создаешь. Вот если есть возможность зарабатывать первым способом, отнимая, то мало кто переходит ко второму. Но поскольку невозможно всем только отнимать, а также поскольку те, кто отнял не деньги, а товары, должны эти товары реализовывать и получать деньги, то возникает и второй способ. Это коммерция, из которой потом вырастает производство, и из которой потом, собственно, выросла современная европейская цивилизация, основанная уже не на бандитизме, а на созидательной деятельности, на производстве и торговле. Вот если мы возвращаемся к тем временам, то мы видим, что и бароны-разбойники, и торговцы, и бюргеры из европейских городов, конечно, с радостью зарабатывали бандитизм. И этим они были похожи на многих наших деятелей 90-х годов. Но когда бандитизмом нельзя было заработать, тогда они переходили к коммерции. В 90-е годы бандиты могли у нас просто грабить, а могли брать под свою крышу предпринимателей, и таким образом создавался некий симбиоз коммерческой деятельности и такой военно-охранной деятельности. Генуэзцы-венецианцы занимались именно этим за много лет до наших 90-х годов. Это совершенно естественное свойство. И очень хорошо, что вы на это обратили внимание, потому что мне кажется, что для серьезного понимания того, как развивалась Европа, как Европа стала тем образцом, на который мы сегодня стараемся ориентироваться, рыночным и демократическим, важно четко понимать, что европейцы прошли очень долгий и мучительный путь от очень неприглядных форм деятельности вот к тем цивилизованным, которыми Европа занимается сегодня. И как раз вот история с крестовыми походами и левантийской торговлей лежит в основе всей этой деятельности.
Я сейчас попрошу наших зрителей поставить нам лайки. Это важно просто для продвижения этого видео. И если вы смотрите, а вы смотрите наверняка в записи эту программу, то тогда напишите комментарий там внизу, если вы не успели на ее премьеру. А мы прервемся и сейчас совсем скоро продолжим. Дорогие друзья, здравствуйте. Я благодарю всех, кто помогает нашему каналу развиваться. Вы не представляете, что, какую огромную работу вы выполняете. И спасибо вам за это, потому что нам это важно. Я напоминаю, там внизу написано, как можно нам помочь. Это всего лишь 20-50 рублей. Они действительно меняют картинку. Я просто напомню, что я когда-то посчитал и понял, что если 20 тысяч человек, которые посмотрели, допустим, это видео, пришлют по полурубля, это поможет нам платить работу технического сотрудника в течение всего месяца. Нам это чрезвычайно важно. Нам это важно для того, чтобы не просто делать какие-то вещи, к которым вы уже привыкли, не только там делать программу «Особое мнение», но и развиваться, делать новые проекты. И вот сейчас мы уже готовим целую серию интервью с теми людьми, которые уехали из России. Посмотрим, как получится, а вы совсем скоро их уже увидите. Еще раз благодарю за поддержку. Сделать это очень просто. Перевод на телефон, на Сбербанк, система быстрых платежей. Все что угодно. Спасибо вам. Удачи.
Особые истории с Дмитрием Травиным.
Продолжаем программу. И, вы знаете, я не знаю, можно ли, насколько корректно задавать этот вопрос, но все равно. Когда я читаю про крестовые походы, или точнее, что у меня возникает в голове, когда я это слышу на базе прочтенного, у меня создается ощущение, что это не только про веру действительно, но и про мародерство, потому что я вспоминаю «В поисках священного Грааля» и так далее и тому подобное. Вот насколько это, как сказать, корректно говорить об этом тоже?
Да, корректно. Я вот кратко об этом сказал. Я сейчас попробую нарисовать более общую картину того, что происходило в XI веке и, собственно, что легло в основу всей деятельности в области крестовых походов. Дело в том, что XI век был очень разбойничей эпохой для Европы. Христианские миротворцы пытались теми или иными способами ограничить эту разбойничью деятельность. Допустим, было очень активное миротворческое движение, которое различные христианские священники, монахи, епископы пытались развернуть. Иногда это помогало, иногда не очень помогало, потому что рыцари, которых часто называют баронами-разбойниками, особенно в Германии, не гнушались никакими способами зарабатывания денег с помощью отъема их у других. Допустим, рыцарские замки, которые находились в окружении, которые окружали большие европейские города, такие как, скажем, Флоренция или Генуя, если говорить о Северной Италии, эти замки часто использовались как гнезда для набегов на тех купцов, которые выходили за пределы города и двигались со своими караванами куда-нибудь там на шампанские ярмарки или в какие-то другие места сосредоточения коммерции. Генуэзцы и флорентийцы пытались как-то ограничить деятельность вот этих баронов-разбойников. Им это удавалось, если они бароны-разбойники находились поблизости от городов, но если они находились где-то на удалении, с этим труднее было справиться. Допустим, серьезным разбойничьим гнездом была долина Рейна. Рейн ведь очень удобно расположен для коммерции. Это река, которая связывает юг, южные регионы Германии с севером. Поэтому многие купеческие караваны двигались по Рейну с юга на север или с севера на юг. Там была активная торговля вином, там по Рейну переправлялись вот те специи, которые приходили из Леванта через Средиземное море в Венецию или Геную. А на Рейне на Инне, река Инн, вот где стоит Инсбург в Австрии, вот на этих реках и по сей день, если мы там путешествуем, можно видеть замки, которые стояли как большие таможенные пункты, мимо которых купец не мог проехать и должен был платить дань рыцарю-разбойнику, иначе просто его караван могли ограбить. Вот это все очень мешало нормальной европейской хозяйственной деятельности. Так вот, крестовые походы, помимо той великой духовной цели, которая в них закладывалась, конечно, имели еще одну цель. Цель негласная. Мы, конечно, не найдем свидетельств этого в исторических трудах. Но видно, что из анализа того, что происходило в XI-XII веках, видно, насколько это все было важно. Энергия рыцарей перенаправлялась из внутреннего бандитизма на внешние цели. Это ведь сегодня так часто бывает. Каких-нибудь бандитов привлекают в частные коммерческие, такие полукоммерческие армии, и их деятельность перенаправляют из внутреннего бандитизма на военную деятельность против другой страны. Вот во времена крестовых походов произошло нечто подобное. Еще раз подчеркиваю, это не декларировалось официально. Но когда из Европы большое число рыцарей переправилось на Ближний Восток, напряженность внутри Европы, конечно, снизилась. Меньше было людей, которые зарабатывали на бандитизме, больше оказалось людей, которые зарабатывали в Леванте тем, что сражались с мусульманами и, по возможности, старались забрать ценности у них. Так что вот этот фактор крестовых походов, конечно, очень важен. А на это уже накладывалось то, с чего мы начали наш сегодняшний разговор. Поскольку крестовые походы нельзя было организовать без соответствующей логистической деятельности, без переправки по Средиземному морю большого числа рыцарей и товаров на Ближний Восток, то в эту деятельность включались еще отнюдь не рыцарские, а бюргерские, коммерческие, североитальянские города. Вот все это в совокупности и создало феномен крестовых походов.
Я как раз сейчас и хотел обратиться к теме вот этих вот связей, как вы сказали, в том числе логистических и так далее. В первой программе мы говорили про то, что культурное распространение культурных идей и так далее через, с помощью католического мира тоже способствовало развитию. Да? И здесь тоже огромную роль играет вот именно, как я понимаю, перемещение товара из одной точки в другую, перемещение в том, и денег и так далее. Вот почему это способствует, грубо говоря, развитию? Как это можно объяснить? Почему вот если специи едут с востока Средиземного моря там, в Италию и дальше, а деньги, соответственно, наверное, тоже, или назад и так далее, почему это способствует развитию?
Да, хороший вопрос. Попробую чуть подробнее это объяснить. Но еще раз напоминаю, что в третьей ключевой главе моей книги «Почему Россия отстала» это все расписано детально. Значит, смотрите, вот, допустим, генуэзцы или венецианцы начинают заниматься этой коммерческой деятельностью, перевозя редкие восточные товары на Запад. Цена на эти товары резко возрастает в дороге, генуэзцы и венецианцы хорошо зарабатывают. Генуя и Венеция богатеют, там оказывается все больше и больше денег. Если там оказывается все больше денег, то эти деньги на что-то тратятся. Они же не лежат просто где-то в кубышке и не ждут. На что они тратятся? Жители этих городов, разбогатевшие на торговле, предъявляют спрос на строительство новых домов или даже дворцов. Эти дома надо оснащать мебелью. Набирается все больше слуг. Слуг надо кормить и одевать. То есть в конечном счете в богатых городах вырастает спрос на самые различные виды обычной экономической деятельности, то, что наполняет жизнь любого города. Строительство, производство питания, производство одежды, производство различного рода услуг и так далее. Да, и, конечно, строится все больше храмов, потому что глубоко религиозный человек Средневековья должен возблагодарить Господа за то, что он дал ему богатство, преуспевание и, ну, и все такое. А строительство храмов – это тоже расширение экономической деятельности. Когда экономическая деятельность увеличивает размер городов, а Венеция на протяжении периода, где-то к 1300 году, разрослась до 100-тысячного населения. Это стал самый крупный, ну, может быть, кроме Парижа, самый крупный город Средних веков. Генуя поменьше, где-то 50 тысяч, но тоже очень крупный город. То есть, когда города разрастаются, туда приходит большое число людей из соседних деревень для того, чтобы стать горожанами. Причем приходят как потому, что там есть работа, можно заработать, так и потому, что люди уходят от крепостного права, от зависимости от своего помещика, выбирая свободный образ жизни. Даже такая поговорка была в средние века: воздух города делает человека свободным. А чем больше людей в этих городах живет, тем, опять же, больше спрос на питание, на одежду и на все такое прочее. То есть первоначальный экономический импульс запускает сложный хозяйственный механизм разрастания городов и стимулирования все новой и новой хозяйственной деятельности. Причем это происходит не только в тех городах, которые стоят у истоков этого коммерческого движения, но хозяйственный импульс передается дальше в малые города Италии или в крупные города, которые находятся где-нибудь к северу от Альп. Ну, скажем, вот такой пример, я его тоже описываю в своей книге «Почему Россия отстала». Производство тканей. Тканей надо производить все больше и больше. Но самые дорогие и престижные ткани – это ткани окрашенные. Простонародье одевается в неокрашенные ткани, богатые люди в окрашенные. Химических красителей в те годы не существовало. Все красители были природные. То есть надо было производить краску из каких-то природных материалов. Допустим, для этого использовался шафран. Производство шафрана находилось в одном из маленьких городков Северной Италии, и этот город становился как бы субподрядчиком для производителей тканей в крупных городах, таких как Флоренция. Этот городок тоже разрастался. И так происходило со многими городами. К северу от Альп туда перебирались немецкие купцы, торговавшие по германским землям теми пряностями, которые венецианцы или генуэзцы привезли с Востока. Эти купцы тоже становились все богаче и богаче. И таким образом вырастали уже немецкие города, такие как, скажем, Нюрнберг и Аугсбург в Южной Германии или Кёльн на Рейне. Кёльн делал очень активный бизнес на посреднической торговле и особенно на торговле вином, потому что там на Среднем Рейне богатые винодельческие регионы. И там происходило то же самое, что в Северной Италии. Город разрастается, значит, соседние крестьяне приходят в эти города и населяют их, занимаясь каким-то видом производственной деятельности. А когда города разрастаются, они испытывают все больше спрос на еду. Еду должны производить соседние сельскохозяйственные регионы. Значит, крестьяне распахивают все новые земли, стараются повышать производительность труда, потому что на их продукцию теперь есть спрос в больших городах. Они не просто что-то производят, чтобы самим прокормиться, они производят все больше зерна, заводят все больше стада, скота для того, чтобы производить мясо и так далее. Когда выясняется, что не хватает продуктов питания в регионах, соседних с крупными городами, возникают большие морские перевозки зерна, ну, прежде всего зерна, хотя и другого продовольствия, практически через всю Европу. И это вовлекает в хозяйственные процессы отдаленные регионы. Скажем, для того, чтобы прокормить богатеющие североитальянские города, венецианские и генуэзские купцы завозили зерно из Южной Италии, поскольку такие регионы, как Сицилия и Апулия, стали житницами всей Италии. Там производилось зерно и очень много оливковых деревьев в тех регионах. Они и по сей день там растут. Когда стало не хватать этих регионов, включались дальние регионы, скажем, многие северогерманские земли стали производителями зерна для южноевропейских регионов. А когда не хватило Германии, в этот процесс включилась Польша. И активные поставки зерна шли через Данцик, нынешний Гданьск, по всем северным морям, Балтике, Северному морю и до Южной Италии. То есть экономика – это очень сложный механизм, который объединяет множество взаимосвязанных коммерческих процессов. И когда запускается импульс в каком-то одном месте, через 100 или 150 лет на противоположном конце Европы может начаться экономический бум, и люди даже не знают, что это началось с того, что было 150 лет назад на каком-то другом конце Европы. Вот это Роберто Лопеса назвал коммерческой революцией, когда множество процессов сходились вместе, и Европа постепенно становилась совершенно другим в хозяйственном отношении региона.
А если говорить про Россию, которая, как я понимаю, все-таки, поправьте меня, если это не так, была исключена из этих процессов, я сейчас говорю про крестовые походы. Ну, там, конечно, мы знаем про немцев и про тевтоны, про тевтонский орден и так далее, но тем не менее, все-таки Россия была вне этого процесса, так ведь?
Конечно, русские рыцари, если так можно сказать, не участвовали в крестовых походах на Ближнем Востоке, но, собственно, у нас и рыцарей не было вот в том западноевропейском понимании этого слова. И скорее мы являлись объектом этих крестовых походов на северо-западе Европы, хотя значение их не стоит переоценивать. Сегодня уже многие историки говорили о том, что не такое уж страшное было на Александра Невского нашествие псов рыцарей. Это все несколько преувеличено. Но в регионах Прибалтики, в Восточной и Западной Пруссии, конечно, роль Тевтонского, Ливонского орденов была очень большой. Россия, русские земли вовлекались в весь этот коммерческий, не крестовый, а коммерческий процесс, но вовлекались по той схеме, о которой мы только что говорили, по схеме передачи экономических импульсов от центра на периферию Европы. Здесь есть у историков, исторических социологов, экономических историков разные, конечно, точки зрения насчет того, в какой степени Россия была вовлечена во весь этот процесс. Скажем, выдающийся исторический социолог Эммануил Валлерстайн, это одно из самых крупных имен, наверное, входящих в пятерку самых значимых, читаемых исторических социологов современности. Вот Эммануил Валлерстайн полагал, что Россия была за пределами, русские земли, лучше так скажем, Московия, были за пределами того, что он называл мир-экономика позднего Средневековья. Мир-хозяйственная система позднего Средневековья, вот так вот лучше сказать. Я думаю, что все-таки Валлерстайн здесь был не совсем прав, потому что у северо-западных русских земель, у Новгорода, Пскова были тесные коммерческие связи вот с этой европейской мирхозяйственной системой. Хотя эти связи были, конечно, значительно менее интенсивные, чем, допустим, у немецких земель с итальянскими или даже у польских земель с немецкими. Как мы во все это вовлекались? Новгород, в первую очередь, Псков в меньшей степени, Смоленск, Витебск, Полоцк в еще меньшей степени, торговали с Европой по Балтике теми товарами, которые мы могли производить. В первую очередь мехами, беличьи, куньи, шкурки, ну, в лучшем случае, какой-нибудь там соль. В меньшей степени воск. Это был тоже очень важный товар, который в средние века нужен был для свечей, как для освещения домов, так и для освещения храмов. Ну, всем остальным торговали совсем мало. Хлеб мы тогда не экспортировали. Хлеб шел вот из тех регионов, о которых я говорил, на юге из Сицилии и Апулии, на севере из прусских, северогерманских и польских земель, из литовских в какой-то степени. Новгород, Псков, наоборот, сами закупали хлеб, им собственного хлеба тогда не хватало. Но мехами и воском мы торговали очень активно, и, собственно, эта торговля в значительной степени стимулировалась как раз тем, о чем мы говорили 10, 15, 20 минут назад. Тем, что европейские города богатели, не только итальянские, но и прибалтийские города, ганзейские немецкие города. С нами активно торговали, прежде всего, купцы из Любека, из северогерманского города Любека. Вот они активно богатели, и, соответственно, они предъявляли спрос на меха и на воск во все большей степени. Если мы походим по германским художественным музеям, то мы обнаружим очень интересную картину, на которую я, как человек из России, сразу обращал внимание, ну, а, может быть, путешественники из других европейских стран особо внимания не обращали. В XIV веке, в XV-XVI веках, вот так скажем, скорее не в XIV, а в XV-XVI веках, портреты практически всех солидных людей в германских музеях – это портреты людей в богатых меховых воротниках. Мы не можем произвести социологическое исследование того, что покупали бюргеры немецких городов в позднее Средневековье, но, глядя на портреты, мы очень четко видим, как они одевались. Более ранние портреты – это портреты мужчин в броне, в рыцарских латах. Более поздняя эпоха, ну, вот где-то вторая половина XVI века, XVII век, опять мода меняется, люди уже по-другому одеты, и меха исчезают. Но вот те столетия, о которых я говорю, все в мехах. И это очень четко показывает, какой большой был спрос на продукцию севера русских городов. Ну, понятно, не только мы меха производили, можно было их добывать где-нибудь у норвежцев, но норвежцы в основном все-таки специализировались в торговле на рыбе, а новгородцы на мехах. Но говоря о вовлечении русских земель во всю эту коммерческую историю, надо, конечно, четко понимать, что до поры до времени были вовлечены только вот эти пять северо-западных русских городов, причем доминирование Новгорода было очень большим даже в сравнении вот с Псковом или там, Витебском, Полоцком. А Московия в этих процессах не участвует. По крайней мере, до того момента, как Новгород и Псков были присоединены к московскому государству. Московия была отрезана, московское государство до вот этих процессов не имело выхода к морю и не имело фактически связи с европейскими купцами. Так что серьезное вхождение московского государства в мирохозяйственные связи – это, конечно, уже XVII век. Даже Ивану Грозному по-настоящему не удалось выйти на серьезные хозяйственные связи с Западом, хотя он для этого пытался вести Ливонскую войну, завоевывал Нарву, но в конечном счете он ведь войну-то проиграл. Ну а вот 17 век – это уже более активная торговля, вовлечение русских земель. Но это уже другая история, не связанная с крестовыми походами никак. И я думаю, что в одной из следующих наших с вами бесед мы к этому вернемся.
Да, я сразу же тогда уже попробую проанонсировать и следующую тему. Мы, конечно, будем говорить про Великую Хартию Вольностей, хотя так уж получилось, что она просто в 13 веке была. А вот я просто хотел отметить один момент. Может быть, кстати, это поможет для того, чтобы перекинуть уже, как сказать, мостик к программе через одну. Ведь когда мы говорим про перевозку, про логистику, про торговлю, мы говорим про взаимодействие между людьми, между различными представителями общества. И вместе с тем мы говорим про перенос не только товаров, но и на самом-то деле инфекций. Поэтому мы скоро будем говорить с вами про чуму, но это через, да, через программу. А вот в следующий раз у нас великих Хартия вольности. Вот я даже не знаю, про что вы хотите в первую очередь сказать пару слов. Вот, но тем не менее.
В следующем разговоре нас будет интересовать один из самых мощных и великих мифов о Европе, суть которого надо понимать и в чем-то его разоблачить, а в чем-то показать, почему эти события имели большое значение. Я считаю важнейшей датой 13 века, 1215 год, и принятие Великой Хартии Вольности в Англии. И мы попробуем поговорить о том, действительно ли эта Великая Хартия была столь велика для англичан. Попробуем поговорить о том, что было, были ли аналогичные процессы в других европейских странах и на Руси. И поговорить о том, почему про Великую Хартию Вольностей знает много людей, и ее значение так подчеркивается, а про некоторые близкие, по сути, документы, которые принимались у поляков или вот у нас, у русских, говорят так мало. Вот, так что это тема следующей беседы. Если сегодня мы, ну, скажем так, если в прошлый раз мы говорили в основном о ментальности, о культуре, связанной с религиозными процессами, если сегодня мы говорили об экономике, то следующий наш разговор будет носить в основном политологический, историко-политологический характер. Ну, а через раз дойдем до эпидемии, сейчас пока не буду говорить, что там важно.
Хорошо, отлично. Спасибо большое. Дмитрий Травин, научный руководитель Центра исследования модернизации при Европейском университете. Лайки, как всегда, комментарии, все такое. Спасибо большое.
Спасибо, всего доброго.